Друзья, братья и сестры, время для того, чтобы взяли в руки ваши Библии. Мы обращаемся к Священному Писанию. Снова наше желание пригласить вас к Евангелию, к сущности Евангелия. Послание к Римлянам. Сегодня у нас очередные несколько стихов из 14 главы, стихи с 5 по 9. И рассуждение наше будет посвящено теме «Рассудительность в посвящении Богу». «Рассудительность в посвящении Богу». Я приглашаю вас прочитать стихи. Мы продолжаем стих за стихом, главу за главой знакомиться с посланием к Римлянам. Итак, Павел пишет, продолжая свое обращение к римской церкви. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Интересное размышление. Интересное нашего аппетита касается, нашего отношения к дням касается, и причем это еще связано как-то с вопросом Евангелия и спасения. Давайте попробуем разобраться с этим. Очень интересные мысли. Мы в прошлый раз, когда говорили о послании к Римлянам, рассматривали первые четыре стиха этой главы. Напомню, вот это очень важно, видеть связь, видеть, как Павел развивает эту мысль. О чем мы говорили? Наша была тема Евангелия о снисхождении к немощам другим. Друзья, у меня есть свои немощи, у вас есть свои немощи. Честно скажу, я хочу, чтобы ко мне относились с пониманием в моих немощах. И я понимаю свою ответственность, чтобы также относиться с уважением к немощам или к слабостям других. Не так ли? Об этом мы говорили, и наши короткие размышления были посвящены некоторым деталям. Отношение пробужденного к немощному вере. Если ты действительно сильный, если ты родился свыше, если ты спасенный человек, то одна из задач, которую Евангелие для нас определяет, для тебя, для меня, это правильно относиться к немощам других людей. И коснулись очень интересной детали. На каком основании я должен принимать немощь другого? Сильнейшее основание. Какое? Бог его принял. Вот Бог немощного принял, почему ты его принять не можешь? Это основание, друзья, правда? То есть у меня нет права не воспринимать человека за то, что у него есть некоторая слабость. Мы не говорим о грехе, друзья. Мы говорим о слабости. И дальше говорили о том, что, рассуждая об этом, Павел приводит верующих в Риме к выводу «не торопись осуждать». «Не торопись осуждать». Цитировали слова из Ветхого Завета, где Соломон говорит «не торопись языком твоим». У нас язык нередко торопится вперед. Он так устроен, так дьявол его использует. «Не торопись осуждать». Подумай здесь. Это очень серьезное размышление, которое говорит о том, как правильно верующим людям друг к другу относиться. И вот продолжая рассуждение об отношении к другим, но если раньше речь шла об правильном восприятии немощей другого, Павел приводит нас к следующему, приводит верующих к уважительному отношению в наших отличиях. Если вначале он говорил о немощах, ну, не может брат вытерпеть, простите, вот вышел, там водичи хочется попить, такой слабенький, никак не может понять, что во Христе мы имеем все, поэтому немножко плечи-то надо расправить, чего-то роптать-то, возмущаться, немножко улыбнемся. Это немощи. Здесь о другой грани идет речь, о том, что мы друг от друга отличаемся. Те, кто изучал биологию, изучал природу, вы согласитесь с тем, что нет абсолютно одинаковых вещей. Нет их просто. Нет абсолютно одинаковых людей. Даже если они близнецы, двойняшки, они полностью отличаются друг от друга. Какие-то контуры у них похожи, но это совершенно разные люди. Друзья, это надо доказывать? Нет, это просто факт. И мы на это нормально смотрим. У нас дети, у меня пятеро детей, они все разные, все абсолютно разные, но это мои дети. И я понимаю, что нужно было правильно относиться к одному, у него этого одни особенности, у этого второй, у этого третий. У кого-то больше детей, и вы больше это понимаете. Хоть они разные, но они папе и маме принадлежат. Это очень серьезная мысль, которая является вступлением в наше с вами рассуждение. Прежде чем мы коснемся некоторых мыслей, хочу предложить еще одно предостережение для себя и для всех, кто изучает Писание. Друзья, кто первый получал послание к римлянам? Кому оно было адресовано? В Рим, правда? Там были верующие. Были определенные причины, почему Павел писал в Рим. Он знал некоторые слабости, некоторые трудности, он видел необходимость, о чем надо было говорить в этом послании. Поэтому если исследователь Библии, любой проповедник, любой, кто изучает Писание, этим будет пренебрегать, у него есть все предпосылки прийти к неправильному выводу. То есть, для того, чтобы правильно понять, что в данном тексте сказано, все-таки неплохо хотя бы думать о том, как это воспринимали римляне. И я уверяю, что если Господь даст нам возможность, сохранив верность до конца, в вечности мы с римлянами встретимся. И я смелюсь сказать, что вполне возможно, кого-то из нас они осудят, может, меня осудят. Брат, дорогой, да не об этом Павел-то писал. И чего же там наговорил-то целых 40-50 минут? Ну, не об этом же Павел говорил. Это небольшая ирония, которая должна заставить нас серьезно относиться к этому. Римляне понимали, о чем пишет Павел. Поэтому наша задача с учетом этого и размышлять. Мы своего не можем вкладывать в Библию. Тогда это получается, я вижу в Библии то, что мне нравится. А это неправильно, друзья. В исследовании Библии есть очень интересная игра слов. Я хочу на нее обратить внимание. Есть слово экзегетика. Знакомы? Это методы толкования. А есть эйзегетика. Они очень близки друг по другу. Но если слово экзегетика, эк означает брать из, то эйзегетика вкладывать в. Одна буква меняет смысл. Так вот, друзья, эта задача стоит передо мной и перед вами. Мы сегодня будем брать из или вкладывать в текст Писания. Это всегда стоит очень серьезной проблемой перед верующими людьми. И мое предположение, насколько я наблюдаю за миром вот, толкований, размышлений, я вижу, что проблема главная именно в этой эйзегетике, которая является основанием для аллегорического толкования, когда люди что угодно вкладывают в Писание. Друзья, это серьезная опасность. Это важное предостережение для нас. Итак, рассудительность в посвящении Богу. Мы отличаемся друг от друга. Обращаемся к тексту, который был прочитан. Уважение к различиям в жизни другого. И Павел об этом ясно говорит. Снова для себя повторим стих 5. Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Слово «отличает» значение его – это предпочитает, оценивает. Римляне, верующие в Риме, были верующие в первом поколении. У них не было прадедушек, прабабушек, верующих. Они первое поколение было. Вы согласитесь с тем, что они пришли в церковь со своими обычаями? Они там десятилетиями, столетиями вот, воспитывались, свои были языческие обряды, праздники и так далее. С этим багажом они пришли. А с чем мы в церковь приходим, братья и сестры, друзья? С тем багажом, который мы получили, живя без Бога, правда? И вот этот багаж нередко мешает нам правильно воспринимать Господа. Поэтому Павел здесь учит их, послушайте, ну, есть вещи принципиальные, вопросы спасения, вопросы поклонения Богу. Они не обсуждаются, они оговорены в Писании. Но в остальных вопросах это нормальное явление, что мы можем отличаться друг от друга. Один считает так, вы знаете, для меня вот особый день среда. Ну хорошо, пусть для тебя будет среда. А зачем его за это осуждать? Ну простой такой пример. Кому-то нравится направо зачесываться, кому-то налево, кому-то прямо, кому-то назад. Кто из них грешит, из этих четырех? Ну никто не грешит. Ну нравится, делай. Если это не касается греха, если это не нарушает приличия Писания, помните, о чем говорит? Одеваться, вести себя как прилично, правда? Это нормальное явление, друзья. Писание, интересно, мне нравится выражение Павла. Вот он прямо говорит в послании к Коринфянам. Не сама ли природа учит вас? О чем он дальше написано, помните? Если мужчина растит волосы, это бесчестие для него. А это мучит природа, это Евангелие. Я же понимаю, друзья, когда волосы сами растут и когда я их отращиваю. Есть разница, правда? Они всегда сами растут, правда? Я же там не подбавляю ничего. От меня это не зависит ничего. Но когда я сознательно отпускаю длину волос, это я отращиваю их. И Писание говорит, это бесчестие. А если женщина не отращивает волосы, не идет речь о том, какой высоты от пола или от воротничка. Извините за улыбку. Идет речь, что это нормально для женщины. Не сама ли природа этому учит? Женщина должна быть женственной. Поэтому волосы, безусловно, должны быть, длина волос отличаться от волос мужчины. Это мучает Писание. И причем Павел говорит, это природа учит. То есть идет речь о моральных каких-то стандартах, не так ли? И здесь, повторим, мы не говорим о длине волос, мы говорим о принципе. Поэтому этот принцип, Павел говорит, не сама ли природа учит вас? Вот в этих вопросах действительно Павел именно на это наталкивает нас. Давайте пойдем немножко дальше. Здесь речь идет о личном отношении. Ну, нравится мне вот такой костюм, вот такой цвет, такой покров, там, вот такого, такие вот, допустим, туфли нравятся и так далее. Мы коснемся этих деталей и придем к удивительному выводу. Павел приводит нас к этому, что наше отличие друг от друга, оказывается, напрямую связано с правильным пониманием Бога. То есть, как мы относимся к отличиям, приводит Павел к тому, что это прямую имеет связь с тем, как мы воспринимаем Бога. Мы можем отличаться, вот вопрос отношения к дню покоя, то есть, приходить в воскресенье на собрание или нет, отношение к вечере Господней, мы говорим о днях, отношение к праздникам в Писании освящено. Поэтому здесь не может быть такого, а я не хочу день воскресный соблюдать или день субботний. Мы говорили об этом. У верующих нет права это делать. Речь идет об отдельных днях. Допустим, день рождения. Определенное христианское, не христианское, а религиозное движение не признает дня рождения. Вы знаете, о ком идет речь. Это неправильно, это нехорошо. Но Писание нигде об этом не говорит. Кто-то отмечает юбилей, 5 лет свадьбы, 10 лет свадьбы, 20, 50 лет свадьбы. Это грехом является? Нет. Хочешь, отмечай. Интересная деталь, друзья, вы поразитесь. У Авраама родился Исаак. Вы помните такого интересного сына? И когда он был отнят от груди, Авраам праздник устроил. Судите его за это? Ну пусть отмечает. Кто-то кормит сегодня один месяц, кто-то два, кто-то три года кормит. Но удивительно, нельзя судить за это. Но у него было желание, наконец-то сын начинает самостоятельную жизнь. Ну, образно говоря, он уже самостоятельно кушать будет. Но он посчитал нужным, это муж Божий. Посчитал нужным отметить этот день. Имеем право за это судить? Нет. Вот об этих вопросах идет речь. Не о тех вопросах, которые оговорены в Священном Писании. День рождения, там памятные даты какие-то. Это нормальное явление. Если кто-то отличает этот день, пусть он это делает. Друзья, у меня нет права судить кого-то за то, что он отмечает какой-то юбилей или день какой-то. Нет права. Я смею сказать, и у вас нет права, если вы верующие люди. Мы не говорим об установленных событиях Священного Писания. Это одна деталь очень важная. Люди без религиозного прошлого вливались в христианство. Поэтому неудивительно, что им трудно было на первых порах, ну, как-то определиться. Ну, могу я отмечать, допустим, день рождения, да? Могу ли я вот это отмечать? Ну, отмечай. Поэтому Павел и учит их, послушайте, главный фокус внимания должен быть на спасение, на Христа. А это второстепенные вопросы. Но важно подчеркнуть, что именно отношение к второстепенным вопросам, к сожалению, нередко играет первостепенную роль в развитии церкви. Поэтому этот текст, он к нам сегодня, друзья. Правильно ли мы относимся к отличиям в поведении, в жизни других людей? В вопросах, не касающихся спасения, не касающихся греха, приличия, моральности, не может быть споров и осуждения других. Повторим, если это не вопрос спасения, не вопрос греха, не вопрос приличия, не вопрос морали, христианская этика. Но неприлично приходить с волосами взрыв на макаронной фабрике. Ну причешись, пожалуйста, ну причешись. Вот как ты причешешься сюда, сюда, туда, это твое дело. Но это приличие, не сама ли природа учит вас? Это неуважительное отношение, когда мы в небрежном виде приходим в гости. Вы в гости как, в каком виде приходите? Но если мы приходим в гости и считаем себя, ну, как-то надо одеться так, чтобы меня... Ну, все-таки я иду в гости. Друзья, мы ждем на поклонение Богу. Поэтому речь идет о приличии. о правильном воспринимании, посмотри в зеркало, приведи в порядок себя. Итак, вопросов, которые не касаются, указанных, повторим, греха, приличия, моральности, спасения, мы не можем спорить, друзья. Это важно. Если он это отличает, пусть он это делает. Мы пойдем далее, потому что очень интересные мысли Павел далее предлагает. Указанные вот исключения, вот эти четыре, которые мы указали, они освящаются Священным Писанием, поэтому в них произвольности быть не может. Если вопрос спасения, извини, никаких произвольностей быть не может. Они, это все оговорено в Священном Писании. Далее. Вот как поступай, понимая свою личную ответственность перед Богом. Павел говорит, поступай по удостоверению своего ума. Интересная мысль. Это что значит, я буду делать все, что хочу? Друзья мои, кому Павел адресует слова? К верующим в Риме, к святым, которые в Риме находятся. Они были верующими, они были христианами. Когда человек становится верующим человеком, подскажите, помогу вам, когда он покается. Что такое покаяние? Поменять мышление. Не так ли? Так вот, если ты верующий, разум твой, ум твой, интеллект твой изменился в сторону Бога, да, вот поступай по удостоверению своего ума. Неужели ты не понимаешь, что жизнь без Бога и жизнь с Богом – это разные составляющие? Неужели ты этого не понимаешь? Так вот, если Бог произвел в твоем сознании перемену ума, значит, поменялись ценности твои. Мы это понимаем. Поэтому в вопросах, вот этих второстепенных вопросах, поступая, понимая, что, осознавая, что Бог поменял твой разум, обновиться духом ума вашего. Писание много говорит об этом. Ветхий Завет взывает, возлюби Господа Бога всем разумением твоим. Ты должен понимать, что в вопросах поклонения Богу, брат проповедовал, не может быть произвольности. В каком плане? Ты перед Богом ходишь. Мои желания – это второстепенное. Это второстепенное. То, что Бог хочет. Вот я предстаю перед Богом. Господи, как мне одеться? В этом нет ничего праздного. Господи, мне отмечать день рождения или нет? Обращайтесь к Богу. Почему жизнь наша сокрыта в Боге, друзья? Повторим, что во второстепенных вопросах никаких споров быть не может. Это серьезный вопрос, который для нас сегодня нас касается. Как правильно оценить мои особенности? Как правильно оценить? Ну, что я могу, что не могу делать? Следующий стих прочитаем. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест. Ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Удивительные, друзья, размышления. Которые явно говорят о том, что если кто-то выделяет этот день, это не значит, что я ни с кем считаться не хочу, и я буду делать, как я считаю нужным. Это исключено, друзья. Смотрите, к чему приводит Павел. Если ты отмечаешь день, вот выделяешь его, день рождения, какой принцип должен быть здесь? Это для Господа надо делать. Это не чтобы показать свое отличие, превосходство, унижение другого. Это надо делать для Господа, друзья. Так вот, сделайте для Господа, когда мы отмечаем день рождения, друзья. Какая главная цель? Зачем мы его отмечаем? Здесь Писание дает рекомендацию. Делайте это для Господа. Если вы не отмечаете дни, делайте это опять для Господа. Будьте свободны в этом. Если кто кушает, кушай, благодари Бога. Но если кто-то не кушает, благодари Бога и в этом. Одному одно блюдо нравится, другому другое. Благодари Бога. Здесь надо всегда помнить, не идет речь кушать больше, чем достаточно. Это называется объедением. Писание это оговаривает. Здесь речь идет о том, что одному одно блюдо нравится, другому другое. Я не могу судить его за то, что ему это блюдо нравится. Не имею права. Но когда он ест вот то блюдо, которое ему нравится, благодари Бога. А если ты это блюдо не ешь, вот брат ест, а я не могу его, допустим, лягушек там, ну, змей, ну, не могу я их есть. А кто-то ест с удовольствием. Ну, не ешь и благодари за это Бога. Ну, немножко странно звучит, но Писание к этому призывает нас. Итак, это важные, друзья, моменты. Как различить, как правильно оценить мои особенности? Кто различает, для Господа пусть различает. Интересная мысль. Различает, думает, оценивает. Здесь интересно достаточно слово, оно дважды здесь повторяется. Думать, осознавая Божье присутствие. Вот когда я хочу что-то или отметить день рождения, или какое-то событие, неважно, друзья, или не отметить, я должен понимать, что я думаю в присутствии Бога. Группа друзей сидит, общается, или подружек. Заходит посторонний человек. Реакция этой группы какая? Помогу вам. Помеха пришла. Надо быть осторожными, так ли? То есть эта группа людей начинает уже продолжать, вернее, продолжает рассуждение с учетом постороннего объекта, не так ли? Это важно нам помнить, что наше размышление, мы должны понимать, всегда должны быть в Божьем присутствии. Позвольте, пригласите вас к тексту Писания Второзакония 29:10. Бог через Моисея обращается к народу израильскому. Это последние слова, практически последние слова Моисея. Он говорит им, все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего. Очень интересный текст. Вот вся эта масса людей, она стоит пред лицом Господа Бога вашего. Что это означает? Знает Господь каждого. Поименно знает, знает особенности, все знает. Вот так мы должны, друзья, поступать. Это поможет нам правильно относиться как к тому, как думать о любом дне, и что кушать, и как кушать. Если я буду понимать, что я нахожусь в Божьем присутствии, это будет мне правильно помогать правильно к этому относиться. Вот эта мысль, она приводит нас к чему? Не вся земля вращается вокруг тебя, все тебе должны подчиняться, а ты стоишь сегодня пред лицом Господа Бога твоего. Понимаете, меняется совершенно подход. Верующий должен понимать, что не все должны с его капризами считаться, с его желаниями считаться. Я смею сказать, Божий человек никогда так не будет поступать. Ошибки могут быть, но принципом это никогда не будет. Он всегда будет понимать, я пред Господом предстаю. Поэтому я не могу позволить себе здесь произвольностей. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху, Он оттуда все видит. Мы детям об этом говорим и правильно говорим. И Он есть Бог на земле внизу, и нет иного. Он и сверху видит, и с нами присутствует. Поэтому ты никак не можешь поступать по-другому. Ты это должен понимать. Интересно, говорит Писание, знай это и положи себе на сердце. Еще одна интересная мысль, которая далее вытекает из того, о чем мы говорим, в принятии или непринятии пищи благодарить Господа. В принятии или непринятии пищи благодари Господа. Пища не приближает нас к Богу. Это должны все понимать. Так говорит Писание. Ибо едим ли мы и ничего не приобретаем, просто жизнь свою поддерживаем, но для спасения ничего не приобретаем. Далее, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Это предостережение. Пища нас не приближает к Богу и не удаляет. Идет речь не об объедении, не о том, что разрушает наше здоровье, потому что в Библии нет противоречий, о том, что когда мы кушаем какое-то блюдо, это нас ничего мы не приобретаем, правда? Мы единственное, что с кошелька своего кое-что теряем, всего лишь навсего. А в вопросе спасения мы ничего не приобретаем и не теряем. Наше различие от других, если не направлены на Господа, если не служат благодарностью Богу, не могут быть библейски правильными. Это серьезное предостережение. Я отличаюсь от вас, вы отличаетесь от меня. Но если эти отличия я внутри себя не понимаю, как не направлен на Господа, потому что едим ли для Господа едим, не едим ли для Господа не едим, исходя из этого текста. Если мои отличия не направлены на Господа, это серьезный вопрос для размышлений каждому из нас, они не могут быть правильными. Если я отличаюсь от другого, а что ты, не твое дело, а мне нравится, мне кошелек позволяет это делать, это уже неправильно, друзья, уже неправильно. Это важно, друзья, некоторым, я понимаю, что есть о чем здесь поразмышлять, и это будет очень хорошо, если мы будем дальше развивать эту мысль, исходя из прочитанного текста. Вот эта мысль, которая вытекает из этого текста, исключает всякое превозношение себя и унижение другого во второстепенных вопросах. Каково основание для принятия различий другого? Почему я их должен принимать? На каком основании? Ну вот если мы отличаемся друг от друга. Почему я должен нормально воспринимать различия другого? Два основания Писания Павел приводит. То есть почему я должен считаться с тем, что человек от меня отличается, а я от него отличаюсь? Два основания. Стих 7 и 8 снова прочитаем. Ибо никто, обратите внимание выражение, ибо, потому что, это доказательство? Да. Это Павел приводит нас к основанию. Почему я должен нормально воспринимать отличие другого? Потому что никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. и потому, живем ли или умираем всегда Господни. Итак, первое доказательство, исходя из этого текста. Основание для принятия различий другого. Первое основание. Понимание того, что верующий не живет для себя. Это библейское основание. Почему я должен воспринимать другого, различие другого? Потому что верующий не живет для себя. Поэтому мне, что, если тебе что-то не нравится, когда я говорю, мне не нравится, это ты для себя живешь. Понимаете, вот очень важный момент. Если я говорю, мне это не нравится, значит, это тебе не нравится. Но ты понимаешь, что ты для Господа живешь? А Господу это нравится? Почему его Господь принимает, а ты его не принимаешь? Это проблема твоя, это не проблема Писания. Это твоя проблема, что ты не способен воспринять отличие. Мы говорим о второстепенных вопросах, не о вопросах спасения. Итак, первое подтверждение того, что основание, чтобы я принимал различия другого, понимание того, что верующий не живет для себя. Вопрос я себя задаю, я хочу вам задать. Для кого вы живете, для кого я живу? Верующий не живет для себя. А для кого я живу? Это та отправная точка, которая поможет мне правильно оценить ситуацию. Если я до этого, возможно, об этом не думал. Если живем, для Господа живем, Павел пишет. Жизнь для Господа делает мою жизнь правильной для других. Если я понимаю, что я живу для Господа, это призывает меня с Божьей позиции смотреть на отличие другого. Жизнь для Господа делает мою жизнь правильной для других. Если Бог послал мне человека таким, какой он есть, а что, у Бога случайности происходят? Нет. Ну вот вышел какой-то такой чумазый, нехороший, неприятный. Вот встретился со мной. Он случайно со мной встретился? Как вы думаете, друзья? Да нет. Знал Господь, что это будет. Поэтому, если Бог тебе послал его навстречу, принимай его как посланного от Бога тебе. Трудно это, наверное, воспринимается. Но не нравится мне такой контингент людей, не нравятся мне такие. Вопрос, Бог не спрашивает, тебе что-то нравится или не нравится. Если я тебе его послал, я хочу посмотреть, как ты его воспримешь. Ты его воспримешь со своей позиции, мне не нравится. Или ты воспримешь его с другой позиции, этот человек, за которого умер Христос. И который вполне возможно тебе и послан, чтобы Евангелие ты ему сообщил. Сказал ему Евангелие. Далее, второе доказательство – понимание того, что мы не умираем для себя. Первое доказательство – почему я должен воспринимать отличия в других людях. Первое – мы живем для Господа, верующий живет для Господа. И еще один сильнейший аргумент – мы умираем для Господа. Мы не для родственников умираем. Не для церкви умираем, обратите внимание. Не для общества умираем, наконец, этого Бен Ладена расстреляли. Интересно, говорит Писание, мы умираем для Господа. Это серьезно меняет наше отношение, друзья, к самим себе. Умираем ли для Господа умираем? Серьезный вопрос отношения к смерти. К чему Павел приводит? Вывод из этих двух доказательств, почему я должен воспринимать другого. Жизнь и смерть не отделяют верующего от Господа. Слова «и потому живем ли» или умираем Господне. В греческом языке Господне есть. То есть мы ему принадлежим, неважно, в жизни ли или в смерти мы ему принадлежим. Эту мысль Павел с другой стороны оттеняет и говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Павел приводит к этому пониманию, верующий нормально смотрит на жизнь и на смерть. Он одинаково об этом говорит. И он понимает, верующий, что если он живет, он Господом и для Господа призван жить. А если Бог стучит его в сердце и говорит, пора тебе умереть, он нормально это воспринимает, и это выражается в словах Павла. Смерть для меня – находка, приобретение, уникальная мысль, да? Это правильное понимание того, что человек в Божьих руках. Именно вот это является основанием для формирования равного отношения к жизни и смерти. Последняя мысль, коротко ее рассмотрим. Почему верующий всегда принадлежит Господу? Это очень серьезный теологический аргумент. Мы начали с того, что правильно воспринимать, реагировать на отношения к другим людям. К чему Павел нас приводит? Он говорит о том, что верующий всегда принадлежит Богу. Почему он всегда принадлежит Богу? Почему верующий всегда принадлежит Богу? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми живыми. Опять доказательство, правда? Мы задаем вопрос, почему верующий всегда принадлежит Господу? Потому что Христос умер и воскрес. Итак, это прямой ответ на поставленный вопрос. Некоторые мысли. Именно Христос является источником жизни. Христос. Несколько текстов. В Евангелии Иоанна мы читаем слова, Христос сказал Фоме, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В другом тексте он говорит интересные слова. «Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал право иметь жизнь в самом себе». Почему живущие Богу принадлежат? Потому что Христос есть Господин живых. Это не все. Еще одна интересная мысль. Христос умер и воскрес, и ожил. Мы прочитали эти слова. Он, испытав смерть, ожил. И дальше вывод. После воскресения, после смерти за грехи всех людей, является основанием господства Христа и над мертвыми, и над живыми. Он был в стане мертвых, и Он есть Господин жизни. Вот поэтому верующие, мы давали сегодня пожелание молодой семье, веруй в Господа Иисуса Христа. В какого? В того, который есть Господином всех живых. А если люди умирают, они не уходят в небытие, они не теряются. Они в Божьих руках так и остаются. Они просто переходят из физически живого состояния, физически мертвое состояние. С душой ничего не происходит, она не умирает. То есть люди верующие всегда в руках Господних. Это интересно, друзья, мысли, к чему Павел приводит нас. У верующих, у Христа через воскресение Его есть право на всех верующих. У Него есть право. Интересно, Он владычествует. Вам понятно выражение? Он Господин. В основе этого слова владычество стоит слово «куриос» – Господь. Потому интересно, вот переведена фраза «Он владычествует». Он как Господь владычествует. Потому что это Его право. Это право Ему принадлежит, потому что Он знает состояние жизни, Он источник жизни, и Он испытал состояние смерти. Итак, друзья, что мы на этот вопрос скажем, на эти рассуждения? Жизнь верующего всегда в Божьих руках. Павел начал рассуждение с чего? Как правильно воспринимать наши различия? К чему он привел? Ко Христу привел. Смотрите, друзья, если право у нас после этого говорить, а это мелочи, мы не будем об этом говорить. Мелочи-то мелочами, но проблему делают. И вот для того, чтобы у нас было правильное понимание, чтобы мы правильно относились к немощам других, или в данном случае к различиям уже точнее, верующий должен понимать, что Христос является Господином жизни. Пока мы еще живы физически, Он является Господином жизни, поэтому Ему принадлежит наша жизнь. Некоторые выводы и молитва к Богу. Итак, рассудительность в посвящении себя Богу. От рассуждений о второстепенных вопросах Писание приводит нас к осознанию полной принадлежности Христу. Мы начали со второстепенных вопросов и пришли к тому, что верующий полностью принадлежит Христу. Имеет ли мое отношение к различиям между людьми связь с посвященностью Богу? Когда мы видим, что мы отличаемся друг от друга, вот эти отличия приводят меня к Богу? Я бы очень хотел, чтобы это было так. Но это один из тяжелых моментов, с которым мы как люди соприкасаемся. Осознание личной принадлежности Богу в жизни и смерти приводит к евангельскому отношению к тому, что нас отличает от другого. Если действительно мы принадлежим, понимаем, что наша жизнь в Божьих руках, то это помогает мне правильно реагировать на отличия. Августин выразил удивительную мысль. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Коротенькие мысли, которые думаю, что будут предметом нашей молитвы. Господи, дай нам сердцем понять, что наша жизнь и наша смерть в Твоих руках. Научи нас воспринимать особенности других. Пусть наши отличия от других не нарушают созидание Церкви. Пусть они будут направлены только для прославления Тебя. Аминь. Время для молитвы.